Проповедь называется «Рожденный от Бога не грешит». Или грешит? Так грешит или не грешит?
Написано, не грешит.
Рожденные от Бога не грешат. Так называется проповедь. Как же нам относиться вот к этому? Вы знаете, это название проповеди, оно полностью взято из послания Иоанна, 5 глава, 18 стих, и мы сейчас его прочитаем. Мы знаем, что всякий рожденный от Бога не грешит. Но рожденный от Бога хранит себя, и лукавый не прикасается к нему. Как же нам относиться к этому Слову Божьему? Вы знаете, слава Господу нашему, что Он сохранил для нас всю Библию целиком. К сожалению, мы иногда читаем ее не целиком, но Бог сохранил для нас, и мы должны читать все послание, все Писание, потому что если бы у нас было только это, да, только Евангелие об Иисусе Христе, а потом только вот это Слово Писание, то нужно было бы просто-напросто всех исключить из церкви. Потому что здесь написано, что всякий, рожденный от Бога, не грешит. Господи, что же делать? Я рожден от Бога или не рожден от Бога? Господи, а я тогда, получается, еще и не видел таких людей, которые рожденные от Бога. Господи, да есть ли вообще церковь Твоя на земле? Я повторяю, что слава Богу, что у нас есть Слово Божье, которое нам объясняет. Оно сейчас нас обличает, но оно выведет нас на свет. И мы узнаем истину. И истина сделает нас свободными. По-разному пытались люди объяснить это место Писания, так или иначе. Но если не хватает какого-то одного винтика, какого-то пазла, да, то весь механизм не собирается в кучу и в целое, и разваливается, и мы снова и снова мучимся, и чего-то не хватает. Давайте мы еще посмотрим еще одно место Писания. Здесь же первое послание Иоанна, только третья глава, и здесь снова повторяется то же самое слово, и здесь сказано «всякий», видите, «всякий, рожденный от Бога, не делает греха». Дальше объясняется почему. Потому что семя его пребывает в нем. Его – это Иисуса Христа. И он не может грешить. Еще одно место Писания, которое буквально придавливает нас к земле. И здесь написано, что он не может грешить, потому что рожден от Бога. «Всякий». И еще одно место Писания из 5 главы этого послания. «Ибо всякий, рожденный от Бога, побеждает мир». Но у нас есть Слово Божье, и мы читаем его дальше, и мы начинаем приходить в недоумение и к растерянности. Знаете, в прошлый раз мы с вами размышляли над Словом Божьим, и там мы приходили сначала к парадоксу, а потом Бог нам открывал истину, да? Там мы узнали о том, что как это Павел был самый большой грешник, больше, чем Ирод, который убил младенцев. Мы там узнали, как это человеческое сердце лукавое более всего, и стоит два перед нами человека, и у одного сердце более лукавое, чем у того, а у этого человека сердце более лукавое, чем у этого. Снова парадокс, и мы снова приходим к ответу, и вздыхаем с облегчением, и понимаем, что Господь Всемогущий. Мы снова приходим к парадоксу, когда нам Бог говорит, почитайте один другого выше себя, и мы стоим друг перед другом и думаем, так кто же все-таки из нас выше себя? Да. Как же я могу почитать его? Он меня, а он его? И Бог снова нам объясняет и показывает нам, в чем дело. И здесь снова парадокс. Снова парадокс, мы читаем следующее место Писания, и здесь написано в Евангелии, в послании, здесь же, в этом же послании Иоанна, он пишет: «Если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, и истины нет в нас. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Если говорим, что мы не согрешили, то представляем Его лживым, и слова Его нет в нас». Здесь написано, что христиане согрешают. Только что мы читали, что рожденный от Бога не грешит, а здесь написано, что согрешаем. Более того, здесь написано, что если говорим, что не согрешили, то представляем Его лживым, и слова Его нет в нас. То есть получается, если я христианин, и слово Его есть во мне, то я не могу сказать, что я не согрешаю. Господи, помоги нам разрешить эту проблему, да? В чем же дело? И мы читаем следующее место Писания, здесь Иаков пишет то же самое: «Братья мои, немногие делайтесь учителями, зная, что мы подвергнемся большему осуждению, ибо все мы много согрешаем». Кто не согрешает в слове, тот человек совершенный, могущий обуздать и все тело. Итак, как же нам быть? Мы вернемся к той иллюстрации, которую мы рассматривали с вами прошлое воскресенье. Мы посмотрим, как Бог совершает спасение. Вот перед нами сердце человека. Оно такого грязно-коричневого цвета, что обозначает, что оно мертвое, потому что в Библии написано, что все мы были мертвы во грехах наших. Рядом мы видим, написано «Бог», но сердце человеческое его не видит. И потом Бог начинает процесс спасения. Сначала Бог касается человеческого сердца, и человек начинает замечать Бога. И в этот момент, здесь важный момент, дорогие друзья, дорогие братья и сестры, здесь важный момент. У одних людей сердце ожесточается, вот как у фараона, когда Бог приближался к нему, а у других людей появляется печаль ради Бога. В Библии написано, что печаль ради Бога производит неизменное покаяние. В Библии также написано, что Бог дает покаяние. Чтобы мы крутостью молились о противниках, не даст ли им Бог покаяние. Но смотрите, какой важный момент. Бог производит покаяние, но у человека должна быть печаль ради Бога. То есть, печаль от того, что я согрешил против Бога. Человек узнает, что Бог есть. Узнает о том, что есть заповедь, и человек печалится. Печалится от того, что согрешил я против Бога. Если у человека, вот смотрите, правильное покаяние, если у человека приходит к Богу, и у него главный мотив не печаль ради Бога, а страх перед последствиями, да, страх перед наказанием, страх еще от чего-то, то есть получается, у человека еще нет печали ради Бога. Он по-прежнему, у него по-прежнему гуманистическое, человекоцентричное мировоззрение, он по-прежнему думает только о себе. Он приходит в церковь и, возможно, кается, но не из печали ради Бога. А какие-то любые другие причины, печаль мирская, об этом говорится, производит смерть. Производит смерть. Если у меня нет печали ради Бога, если я просто-напросто не умираю от того, что я согрешил. Вот согрешил, и потом жизни нет. Я согрешил. Почему ты такой? Почему ты ходишь, как в воду опущенный? Почему? Потому что я согрешил против Бога. Не потому, что там меня ждет наказание и так далее. Просто меня терзает. Это меня... Я согрешил против Бога. Печаль ради Бога. Производит неизменное покаяние. И смотрите, что делает Бог. Он Духом Святым начинает изливать реку живой воды. Баня, возрождение и обновление Духом Святым, как мы уже с вами рассматривали в послании Титу. Бог баню и возрождение и обновление Святым Духом. Он касается человеческого сердца. И мы видим, что внутри него происходит рождение нового человека. Рождение свыше. Внутри мы видим новое сердце. И Бог пронизывает человека, пронизывает его и увлекает за собой дух человека. Святой Дух пронизывает, и смотрите, обратите внимание, не сам дух обращает. Вот жаждет душа моя к Богу живому, говорит Давид, но мы видим, что не сам по себе дух человека обращается и тянется к Богу, но Бог увлекает человека, увлекает, растворяет буквально в себе, как вот река растворяет в себе маленький ручеек, и увлекает, и это уже единый дух, Святой Дух плюс дух человека. Мы рассматривали много мест Писания, где говорится, что вот человек Духом Святым молится, да, увлекается к Богу. Но очень важно, чтобы была печаль ради Бога. Потому что печаль ради Бога производит неизменное покаяние. Но у человека, мы уже рассматривали с вами, есть, осталась плоть. Плоть – это наша невозрожденная часть. Я в прошлое воскресенье после проповеди беседовал еще с сестрой, и она вот как-то вот, ну не пойму, говорит, ну ведь все-таки все должно быть святое, ведь Бог же касается нашего сердца, ведь освящает же нас, да, должно быть все святое. Ну, конечно, это наши чувства, может быть какие-то предположения, но если Слово Божье говорит истину, то мы должны просто разрушить эти твердыни, которые в нас, и просто прислушаться к тому, что говорит Слово Божье. Мы дальше рассмотрим эти места Писания. Итак, у плоти есть стремление в противоположную сторону от Духа. Дух противится плоти, а плоть противится Духу. То есть плоть в другую сторону нас тянет. Наша невозрожденная часть, а точнее наше тело. Наше тело, наш мозг, наше «я». Мы уже рассматривали с вами места Писания, где говорится, что наше «я», оно не отделено от нашего тела. Это, оно едино с нашим телом. И так оно тянется в противоположную сторону с бесконечным потенциалом. С таким же точно, как и было у неверующего, когда мы были неверующими людьми, плоть тянется в противоположную сторону с бесконечным потенциалом, и тянется оно к лукавству. Да? Слово «лукавство» обозначает такую дьявольскую такую сущность, к лукавству. Вот. Но мы читаем Римлянам 8 глава 23 стих, и мы сами, имея начаток Духа, и мы в себе стенаем, ожидая усыновления и искупления тела нашего. Вот это место Писания, которое нам нужно просто принять, поверить в него. Просто поверить. Здесь написано, что мы, имея начаток Духа, возрожденного Духа, да, стенаем сами в себе, ожидая, мы это ожидаем, усыновления и искупления тела нашего. То есть наше тело не усыновлено. Как бы нам ни хотелось там думать что-то, как бы там какие-то знаменитые проповедники там не внушали нам, что вот наше тело уже новое и так далее. Мы просто слушаем, что говорит Бог, и мы читаем, что наше тело еще Адамово не усыновлено. Мы ожидаем его усыновления и искупления нашего тела. Я помню, раньше рассматривал место Писания, и тот, кто во Христе, тот новая тварь, древнее прошло, теперь все новое. И я доказывал всем раньше, что у нас теперь все новое. Потому что написано, кто во Христе, тот новая тварь, древнее прошло, теперь все новое, значит, тело мое новое, и дух мой новый, и так далее. А потом, когда стал согрешать, не сходится что-то. Так вот, как раз то, что во Христе, то новое. А тело еще не во Христе. Оно ожидает исцеления и искупления. Следующее место Писания. «А соединяющийся с Господом есть один Дух с Господом». Вот этот Святой Дух плюс Дух человека. Один Дух. Вот это и есть рождение свыше. Соединяющийся с Господом, есть один Дух с Господом, одно целое. Когда ручеек растворился в большой реке, то попробуйте там найти этот ручеек. Но мы знаем, что он там есть. Вот это и есть рождение свыше. Бог принимает нас в себя. Мы во Христе. И Христос в нас. И вот этот новый Дух, он стремится к Богу. И этот новый Дух не грешит. Смотрите, мы пришли к парадоксальной такой истине, которую для мира может быть непонятно, может быть для нас непонятно. Но мы просто-напросто принимаем Слово Божье. Мы читаем, рожденный от Бога не грешит, и мы читаем, что христиане согрешают. Если мы не знаем вот этой истины о том, что в нас пока еще осталась старая природа, и в нас есть новое, мы имеем начаток Духа, мы не поймем вот этой истины, как это мы согрешаем и не согрешаем. рожденный от Бога человек, рожденный от Бога, который сердце, которое живое внутри, мы с вами читали, всякое не грешит. Не может грешить. Вот что интересно. Не может. И лукавый не прикасается. И оно хранит себя. Почему? Потому что оно в Боге. Потому что оно познало Бога. Оно соединилось с Богом. Стало одним духом с Богом. Но вот плоть наша, она как грешила, так и стремится к греху. Она тянется к греху. И мы читаем там о делах плоти и так далее. Она тянется к греху. И нам нужно духом умерщвлять дела плотские. Понимаете, в чем дело? Умерщвлять дела. Мы не можем духом умертвить свою плоть. Мы можем ее осудить. Как написано, христиане Христовы распяли плоть со страстями и похотями. Мы можем ее понять, осудить и перестать в нее верить. И перестать жить по плоти. Потому что жить по плоти, это когда мы руководствуемся не Словом Божьим. Жить по духу, а слова мои суть дух и жизнь, говорит Господь Иисус Христос. По плоти, это когда я руководствуюсь своими представлениями. Своим пониманием, как вот Дима нам проповедовал. Да? Свое, у нас есть какое-то свое понимание, но нам нужно умерщвлять дела плотские и жить по духу. Ибо если живете по плоти, да, по плоти, как она ведет, как она руководит, как она подсказывает, если исполняем ее вожделение, ее желание, а у нее желание у нашей плоти, у нашего я, плотского. Смотрите, как интересно получается. Бог мгновенно совершил возрождение нашего духа, почему-то оставил невозрожденным часть нашего я, нашей плоти. И мы сами в себе переживаем войну. Я воюю сам с собой. Ибо не то делаю, что хочу, а то, что не хочу, делаю. В нас происходит война. И Бог говорит, духом умерщвляй дела плотские. Твоя плоть хочет сделать так, а ты умерщвляй. Потому что люди иногда, христиане, думают, впадая в заблуждение, что христианство, победа, это когда вот мне больше не хочется ничего плохого. Не хочется курить, не хочется пить, не хочется ругаться. А Бог говорит, кто идет за мной и не несет креста своего, тот не достоин меня. Вот этот крест, который мы несем с собой, это значит, нужно каждый день умерщвлять дела плотские. Мои желания, мои плотские желания, которые стремятся в противоположную сторону, сторону от Бога, нам нужно их умерщвлять. Поднимается чувство, появляется какая-то плотская мысль. Не паникуйте, не теряйте, понимайте, что это плоть. И сейчас нужно просто-напросто умертвить ее дела. Это борьба, это каждый день борьба. Христианство – это несение Христа. Ибо если живете по плоти, то умрете. А если духом умерщвляете дела плотские, то живы будете. Здесь интересное место, вернее слово, если духом умерщвляете дела плотские. Во мне появляется желание, похотливое какое-то желание, и мне нужно умертвить, и Господь говорит, духом. То есть, получается, вот тем духом, единым с Духом Божьим, когда уже трудно, невозможно отличить, где мое, где Божье, потому что оно слилось воедино. То есть мы уже Духом Святым побеждаем. И мы уже, больше не надеясь на самих себя, умерщвляем Духом дела плотские. И сказано, то живы будете. Ибо все водимые Духом Божьим, суть сыны Божьи. Поступайте по Духу. По Духу. То есть по Слову Божьему. Братья и сестры, дорогие друзья, здесь есть заблуждение. По духу некоторые думают, что по духу, это знаете как? Я раньше так думал. Мне говорят, нужно сделать, брат, нужно сделать вот это, вот это. Я сразу раз так молюсь, думаю, нужно или не нужно. Не хочется. Господи, нужно или не нужно? Желание не появляется. Нет, это нам не нужно делать. Получается, я руководствовал, я спрашивал у Господа, Господи, ответь мне, пожалуйста, нужно мне это или не нужно делать? И что я слушал? Чувства самого себя. А мне нужно было обратиться к Слову Божьему. Нужно или не нужно это? Я самого себя. Не нужно этого делать. В итоге вышла ссора, потому что одному брату кажется, что нужно, а другому кажется, не нужно. Если бы оба руководствовались Словом Божьим, ссоры бы не произошло. А нам нужно исполнять волю Божью. Поступайте по духу. И тогда вы не будете исполнять вожделение плоти. Ибо плоть желает противного духу, а дух противного плоти. Они друг другу противятся так, что вы не то делаете, что хотели бы. Итак, жизнь христианина – это постоянная война. Бог оставил нам переживать, мгновенно возродив дух, и теперь мы ожидаем усыновления тела. Бог оставил нам переживать весь процесс спасения. Чувства наши, борьба наша. Все как-то объемно, видимо, и, короче, мы переживаем это. И перед нами постоянный лежит выбор: дух и плоть. Дух и плоть. Воздать всю славу Богу, потому что дух оживил мой дух. Или же воздать славу плоти. И в Библии написано, мы с вами рассматривали, здесь написано, что проклят всякий человек, который надеется на человека, и плоть делает свою опору. У нас постоянно выбор. Бог нам говорит, вы будете жить в постоянном выборе, в постоянных испытаниях, и вы будете каждый раз убеждаться все больше и больше, что в плоти не живет ничего доброго. Потому что нам так хочется вознести ей славу. Так хочется похвалиться по плоти. И мы будем каждый раз убеждаться, что не живет, а Павел пишет, а я знаю, что не живет в плоти моей. Во мне, то есть в плоти моей, ничего доброго. Плоть же духа. Какого духа? Раньше мы как-то думали, это плод духа моего или плод духа святого? А это одно целое. Плод духа, моего возрожденного духа, любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона. Это плод у того нашего духа. Это наши дела. Это наши дела. Но дела в Боге соделанные. Дарованные нам. Если мы начали правильно, идем правильно. Имея печаль ради Бога, пришли к Богу, покаялись, произошло возрождение. И тогда наш дух, возрожденный дух, имеет любовь, радость и мир, долготерпение. Но те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями. Распяли плоть с ее страстями, желаниями безбожными. И так духом умерщвлять дела плоти. Ибо если живете по плоти, то умрете, а если духом умерщвляете дела плотские, то живы будете. Итак, урок первый. Здесь два урока, и нам нужно их оба принять. Урок первый. Там, где не живет Бог, там будет жить грех. Это такой закон. Там, где не живет Бог, там будет жить грех. Так случилось с Адамом. Так случается с нами. И в плоти нашей пока еще не живет Бог. Он живет в духе. И плоть наша, как храм Духа Святого, да, мы так читаем, что тела наши храм Духа Святого. Но вспомните храм, вспомните скинию. Что там есть? Там есть святое святых, там есть внешний двор, да, там есть, мы видим разделение, там есть место, где живет Бог, куда входил первосвященник, да, и у нас тоже есть. Это тоже храм, но оно ожидает освящения, ожидает искупления. Там, где не живет Бог, там будет жить грех. И следующий урок, второй урок, который тоже нужно принять, там, где живет Бог, там никогда не будет греха. Или будет? Не будет. Потому что мы прочитали, что рожденный от Бога не может грешить. И не грешит. И вся вечность впереди, которая будет, и в вечности будет церковь, и там не будет никогда греха. Потому что там больше не будет ничего, где бы ни жил Бог. И у нас есть плоть, в которой еще не властвует Бог. И у нас есть дух. И мы постоянно перед выбором, кому воздать славу. Там, где не живет Бог. Если только вы пытаетесь что-то сделать без Бога, обязательно сделаем грех. Если мы делаем это с Богом, воздавая Ему всю славу, там никогда не будет греха. Два таких урока. Слава нашему Богу, нашему Господу Иисусу Христу. Аминь.
Аминь.